Мы продолжаем изучать с вами книгу Екклезиаста, продолжаем изучать с вами это творение, творение царя Соломона. Сегодня поговорим с вами о таком важном моменте, очень интересном моменте, как правильное время и нужное время для всего, что мы делаем в жизни. Появляется эта идея правильного времени, правильного момента впервые в Одах Горация. Вот эта вот мысль, которую, я уверен, вы знаете буквально наизусть, мысль, которая вам знакома очень хорошо, «Carpe diem», «Лови момент», это мысль, которая появляется впервые у Горация. Размышляя о том, что мы не знаем, что уготовило нам будущее, Гораций в своих одах как раз и упоминает эту фразу впервые. Он пишет: «Намного лучше жить тем, что есть. Пока мы говорим, уходит завистливое время. Лови момент». Как можно меньше верь будущему. Вот эта идея, которая для Горация самого становится буквально воплощением его девиза, его жизненного принципа. Всю оставшуюся жизнь он и будет жить вот с этой идеей «Лови момент». И не только он, но и все поколения после Горация, все поколения людей, которые были после него, периодически возвращаются к этой идее «Лови момент», «Лови правильное время», «Лови это мгновение», если ты можешь его поймать. Но проблема как раз в том, можем ли мы поймать это мгновение? Можем ли мы удержать это время? Можем ли мы понять, какое правильное время в нашей жизни или нет? Задолго до Горация Соломон в своей книге «Екклезиаста» напишет другую поэму. И действительно, то, с чем мы сталкиваемся в самом начале третьей главы, это поэма, это поэтическое произведение. И там он говорит тоже о правильном времени. В почтении Господа и снова его. Давайте встанем и прочитаем начало третьей главы книги «Екклезиаста». «Всему есть свое время, и для каждого дела под небом есть свой час, время рождаться и время умирать, время сажать и время искоренять, время убивать и время исцелять, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время скорбеть и время танцевать, время раскидывать камни и время их собирать, время обнимать и время воздерживаться от объятий, время искать и время терять». Время хранить и время выбрасывать, время рвать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время для войны и время для мира. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, Отче, просим Тебя, покажи нам правильное мгновение, покажи нам правильный момент, но более всего всели наши сердца вечность. Дай нам, Господь, смотреть на вечность, чтобы мы могли ухватить момент, чтобы мы могли понять правильное время. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Изучая книгу «Екклезиаста», мы видим с вами вот этот вот поиск царя Соломона. Начинает он свою книгу, начинает он первые две главы именно с того, что описывает те вещи, те цели, которые зачастую, те средства, которые зачастую становятся жизненными целями для каждого из нас. Он говорит о деньгах, он говорит о мудрости, говорит вот о всех тех вещах, которые мы преследуем. А дальше главы с 3 по 6 посвящает тому, что показывает, что происходит в жизни. Как меняется жизнь, как мы теряем из виду какие-то очень важные вещи тогда, когда делаем средства в жизни ее фундаментальными целями. Как раз 3 по 6 главы посвящены именно этому. Дальше он говорит о практических советах и заканчивает он как раз тем, как сделать так, чтобы средства не становились целями в жизни. У нас есть очень простой выбор. Мы потратили 5 недель на то, чтобы посмотреть на эти средства, которые мы делаем целями. Мы можем либо прислушаться к выводам, к которым приходит Екклезиаст. Мы можем либо прислушаться к выводам, к которым приходит царь Соломон, и сказать о том, что мы не такие богатые, как царь Соломон, мы не такие мудрые, как царь Соломон, мы не такие успешные и состоявшиеся, как царь Соломон, поэтому мы прислушаемся к его выводам. Либо мы можем потратить свою жизнь на то, чтобы доказать то, что доказал царь Соломон. Мы можем либо принять то, что самый хороший учитель жизнь, либо принять то, что она слишком дорого берет за уроки. Выбор за нами. Либо мы принимаем эти выводы, либо мы пытаемся доказать то, что уже доказал Соломон. И проблема в том, что когда средства становятся целями в жизни, когда мы преследуем вот эти вещи и превращаем их в идеал, превращаем их в самоцель, превращаем их в смысл нашей жизни, тогда вся жизнь теряет смысл. Когда мы превращаем в эту цель, например, мудрость, она теряет смысл. Когда мы превращаем деньги, достижения, наслаждения, что-либо еще, жизнь теряет смысл. Поэтому мы и говорим, что сердце суетится, пока оно не примирится с Богом. Что мы будем разочаровываться в знаниях, пока мы не успокоимся в Христе. Мы будем обманывать себя, пока мы будем полагаться на деньги вместо Бога. Лишь со Христом жизнь обретает вкус. Лишь со Христом мы действительно ощущаем наслаждение этой жизни в полной мере. И сердце стремится к большему. В прошлый раз мы говорили о том, что сердце на самом деле стремится к большему. Тогда, когда оно примиряется с Богом. Тогда, когда оно покоряется Богу. Мы не теряем своей амбициозности в хорошем смысле этого слова. Наоборот, наша амбициозность выходит на качественно совсем другой уровень тогда, когда мы примиряемся с Богом. Переходя сейчас вот к изучению 3 главы, 4 главы, 5, 6 главы книги Экклезиаста. Очень интересно вспомнить фразу Томаса Скиннера, который говорил: «Я провел долгое время, пытаясь ужиться с моими сомнениями, когда вдруг понял, что лучше мне пытаться ужиться с тем, во что я верю. Осознав это, я смог перейти от агонии вопросов, на которые у меня нет ответов, к реальности ответов, от которых я не мог скрыться, и это было огромным облегчением для меня». Мы можем либо агонизировать в вопросах, либо перейти к реальности того, во что мы верим, для того, чтобы обрести то, чего у нас не было. Потому что первое следствие, о котором говорит Экклезиаст, он говорит о том, что когда мы игнорируем вечность, когда мы игнорируем желание сердца обрести вечность, когда мы игнорируем это фундаментальное желание в нашем сердце, мы не только теряем вечность, мы теряем мгновение. Мы не можем больше ухватиться за мгновение. Мы не можем больше понять правильное время. Как только мы потеряли вечность, мы потеряли и правильное время. Как только мы потеряли вечность в сердце, мы потеряли не только ее, мы потеряли мгновение. Именно поэтому мы постоянно пытаемся найти, понять это правильное время. Проблема не в мгновении. Проблема в вечности, которую мы утратили в сердце. Правильное время определяет не только успех. Правильное время определяет уместность того или иного действия. Поэтому наши проблемы часто связаны не с тем, что мы не знаем, что нам нужно сделать. Мы не знаем, когда нам нужно это делать, когда нужно любить, когда нужно ссориться, когда нужно идти на принцип, а когда нужно уступить, когда проявить благодать, а когда нужно, наоборот, проявить свою принципиальность. Мы просто не знаем, когда этого делать. Экклезиаст пишет: «В чем польза работнику от труда его? Я видел бремя, которое Бог возложил на людей. Он создал все прекрасным в свое время. Он также вложил осознание вечности в сердца людей, но они не могут постичь всего, что делает Бог от начала до конца. Я понял, что нет ничего лучшего для людей, чем быть счастливыми и делать добро, пока они живы. И если кто-то может есть, пить и находить удовольствие во всяком своем труде, то это дар Божий». Посмотрите, Экклезиаст сначала говорит, Соломон сначала говорит о времени, о правильном мгновении, о правильном моменте, а потом возвращается к вечности. И пишет, что проблема в том, что мы потеряли вечность. Бог вложил в наши сердца осознание вечности, но мы утратили его. У нас больше нет этой вечности, и поэтому мы не можем понять правильное мгновение, поэтому мы постоянно потеряны. «Я понял, что все, что делает Бог, пишет Соломон, пребудет вовек». Я понял, что все, что делает Бог, пребудет вовек. К этому нечего прибавить и нечего от этого отнять. Бог делает так, чтобы люди многоговели перед Ним. Все, что есть и что будет, уже было прежде, ведь Бог повторяет то, что прошло. Он говорит, что это сознание вечности должно привести нас к тому, чтобы мы покорились Богу. Для того, чтобы, приняв эту вечность, мы научились ценить мгновение. Но мы этого не делаем. Мы пытаемся ухватиться за мгновение, так и не справившись с вечностью. Три вещи, о которых мы будем говорить сегодня. Что Соломон увидел, наблюдая за временем? Второе, что он понял, изучая время. То есть мы будем говорить с вами о наблюдениях и о выводах царя Соломона. И, наконец, третье, последнее, как Евангелие Христа возвращает в сердце вечность и помогает нам ловить момент, помогает нам ловить правильный момент. Вот говоря про последнее, потому что это очень важно. Евангелие Христа помогает нам ценить правильное время для того, чтобы принять вечность, для того, чтобы прочувствовать мгновение, для того, чтобы дорожить временем, для того, чтобы попросить Бога о мудрости. Вот это то, как Евангелие преображает наше представление о времени. Давайте посмотрим на наблюдение. Что увидел Соломон, наблюдая за временем? Первое, всему есть свое время, и у каждого чувство или действие. Вот то слово, которое в синодальном переводе переводится как вещь, а в современном как дело, на самом деле лучше отражает и чувство, и действие одновременно. Экклезиаст показывает, что правильное время есть не только для дел, не только делать что-то. Правильное время есть и для чувств. Правильное время есть для того, чтобы что-то делать, и правильное время есть для того, чтобы что-то чувствовать. И время в данном случае, он разделяет время как мгновение между прошлым и будущим, и время как вечность. Он говорит о двух этих понятиях отдельно друг от друга, о мгновении и о вечности отдельно друг от друга. Самое важное время в жизни не подвластно нам. Он начинает именно с этого. Он говорит о том, что самое важное время, время рождаться и время умирать, не подвластно нам. Мы не контролируем, когда мы рождаемся. Я учился в последних классах школы, когда мне было просто интересно для того, ну, как знаете, появляются такие календари, где можно проследить назад, проследить там год, когда ты родился, день, когда ты родился. Я узнал, что я родился во вторник. То есть как бы до этого я знал, во сколько я родился, потому что ну, из серии семейных легенд, там, семейных историй, которые вам рассказывают родители. Но мне было интересно, в какой день недели я родился, во вторник. Но я не контролировал этого. То есть не было такого, что вот находясь в утробе матери, я говорю, мам, ты знаешь, понедельник как-то день тяжелый, давай вторник. Я не контролирую этого. И второй самый важный день в моей жизни, день, когда я отойду в вечность, я тоже не контролирую. И самое обидное, что я не контролирую свои похороны, потому что очень хочется контролировать свои похороны. Особенно то, что люди говорят на твоих похоронах. Ну, хочется, как бы, чтобы они что-то сказали такое правильное. Я не знаю, может быть, как-то написать заранее, подготовиться, что ли, там, расписать всем, что ты говоришь вот это, ты говоришь вот это. Но все равно же проконтролировать не сможешь. Нужно, чтобы кто-то проследил, чтобы все правильно сказали. Две самых важных вещи в нашей жизни мы не контролируем. Время рождения и время смерти. Но дальше... Соломон делает следующий шаг. И он говорит, что в том, что мы не контролируем наше время рождения и время смерти, мы похожи на растения. Время сажать и время искоренять. Перед лицом времени, которое не подвластно нам, что мы, что растения, что животные, они совершенно равны. И я знаю, кажется, да, вывод такой несколько странный, просто из того, что время сажать, время вырывать. Но дальше Соломон говорит об этом более конкретно. Он говорит, и еще я подумал о людях. Бог испытывает их, чтобы показать им, что они подобны животным. Одна участь у людей и животных, умирают и те, и другие. Одно у тех и других дыхание, и нет у человека никаких преимуществ перед животными. Все суета. Соломон пишет, что если мы отказываемся от вечности в наших сердцах, если мы отказываемся от этого понятия, что то разницы между жизнью человека, жизнью растения и жизнью животного нет никакой. Если мое рождение, если мое зачатие случайно, если мое рождение бесцельно, если моя смерть неизбежна, то у нас нет другого выбора, как признаться, что моя жизнь не имеет смысла. Если мое зачатие случайно, если мое рождение бесцельно, если моя смерть неизбежна, у нас нет другого выбора, как сказать, да, что человек, что растение, что животное, все одинаково. И жизнь человека ничем не отличается. Ничем. Именно поэтому в последнее время мы так часто говорим о, задумайтесь просто над фразой, гуманном отношении к животным. О том, что мы должны относиться к животным по-человечески. Потому что мы не можем разделить. Мы не можем. И по большому счету мы живем в определенном лицемерии. Когда ты с одной стороны ешь ветчину, а с другой стороны говоришь о гуманном отношении к свиньям. Ну, как-то надо не есть ветчину тогда, что ли, и гуманно относиться к свиньям. Потому что мы потеряли эти ориентиры. Мы утратили их тогда, когда мы утратили вечность в наших сердцах. Есть время, которое, казалось бы, подвластно нам. Время убивать, время исцелять, время разрушать, время строить. Но потому что мы потеряли вечность в нашем сердце, потому что мы утратили вот это самое важное, фундаментальное, основное чувство в нашем сердце, поэтому мы часто тратим жизнь на войну. Практически все образы, о которых Соломон пишет дальше, когда он говорит о времени, которое подвластно нам, Это образы войны. Убивать и исцелять. Разрушать города и создавать города. Время разбрасывать камни. Нам кажется, такой странный образ, да, то есть что значит разбрасывать камни? Ну, мало кто из нас посвящает свой день тому, что выходит, чем ты будешь заниматься сегодня? Ну, я думал сегодня поразбрасывать камни. Здорово, а могу я с тобой поразбрасывать камни? Давай, вот буквально выходим с тобой там на болотную площадь и разбрасываем камни. Нам непонятен этот образ, а образ этот тесно связан с войной. Что делают войска в то время, после того, как они завоевывают ту или иную территорию? Для того, чтобы людям было сложнее собирать урожай. Потому что когда людям просто собирать урожай, они начинают вкладывать деньги в армию. Вот для того, чтобы у них было чем занять себя, армия, после того, как она покоряла тот или иной народ, она разбрасывала камни по полям, которые должны были засевать люди. И следующие 5, 6, 10 лет, в зависимости от того, как много камней разбросали, люди тратили на то, чтобы эти камни убрать. Для того, чтобы они могли с легкостью засеивать урожай, для того, чтобы они могли собирать урожай, и для того, чтобы они могли опять тратить деньги на войну. Вот потеряв вечность, наша жизнь превращается в войну. Постоянные конфликты. И если вы сомневаетесь в том, что наша жизнь превращается в войну, в постоянные конфликты, просто задумайтесь о том, на что мы тратим подавляющее большинство времени в социальных сетях. Либо на то, чтобы контролировать то, что ты скажешь, либо на то, чтобы поругаться с кем-то, кто не понял то, что ты сказал, и вообще я считаю, что должен быть какой-то тест на чувство юмора, прежде чем человека допускают в социальные сети. Потому что если чувства юмора нет, то очень тяжело человеку будет в социальных сетях принимать все всерьез. Хорошо, я знаю, есть люди, которые тратят время исключительно на кошечек в социальных сетях. Но все остальные либо следят за тем, что они говорят, либо ругаются по поводу того, что они говорят. Потеряв вечность в сердце, все превращается в войну. Все. И второе следствие. Потеряв вечность в сердце, мы никак не можем понять правильное время. Когда любить? Когда прощать? Когда проявлять благодать? Когда проявлять принципиальность? Мы просто никак не можем понять это правильное время. Соломон пишет, «Я видел бремя, которое Бог возложил на людей». Он создал все прекрасным в свое время. Он также вложил осознание вечности в сердца людей. Но они не могут постичь всего, что делает Бог от начала до конца. Сердце может вместить вечность. Оно ищет бесконечности. И вынуждено жить с этой пустотой. Из года в год, из века в век. Сердце готово вместить вечность. И живет с этой пустотой всю свою жизнь. Потому что никак ее не может найти. А не найдя ее, не может определить и правильное время. Три вещи, которые понял Соломон, его выводы. Первое. Он понимает, и, кстати, все эти выводы, да, они начинаются со словами «либо я увидел, либо я понял». Я понял, что нет ничего лучше для людей, чем быть счастливыми и делать добро, пока они живы. Очень глубокий вывод. Я изучал жизнь и понял, что лучше всего для людей быть счастливыми. Все люди слушают Соломона, говорят, глубокая мысль. Потому что до того, как ты это сказал, мы думали, что лучше что-то другое, что лучше страдать всю жизнь. Но ты вот сейчас сказал, что лучше всего быть счастливыми. И вот вторая фраза, которую ты дополнил, да, и делать добро, пока мы живы. Соломон, слушай, это гениально. Это просто вот 160 символов или меньше в Твиттер прямо сейчас. Второе. И если кто-то может есть, пить и находить удовольствие во всяком своем труде, то это дар Божий. Третье. Я понял, что все, что делает Бог, пребудет вовек. К этому нечего прибавить и нечего от этого отнять. Бог делает так, чтобы люди благоговели перед Ним. Три вывода, которые делает Соломон, фактически ни о чем. Он говорит просто такие общие вещи, общие фразы. Почему? Потому что мы утратили вечность. Как Евангелие Христа преображает наше отношение к времени? Лучше раньше, чем никогда, потому что завтра может и не быть. Классическое отношение, если вы пришли в церковь сегодня первый раз, классическое отношение человека, далекого, может быть, от веры, от религии, да, мечта, которая есть, наверное, у любого неверующего человека. Как бы мне так прожить свою жизнь, Как бы мне так получить максимальное удовольствие от моей жизни, чтобы все в моей жизни было замечательно и хорошо, а потом буквально в последний момент, когда мне там уже глубоко за 100 лет, и я лежу в кровати где-то в больнице, и уже наслаждаться ничем не могу, вот как бы мне в этот последний момент сказать: «Господи, прости, пожалуйста, прости, что так долго бежал от Тебя, войди в мою жизнь, вот сейчас, Господи, самое время сейчас, сделай из меня вот такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, Отче, прости», и умереть. Ну, так вот, чтобы и жизнь прожить по полной, да, и в рай сразу. Соломон смотрит по-другому. Он говорит: помни Создателя своего в дни юности своей. Помни в дни юности своей, пока не настали тяжелые дни, пока не приблизились годы, о которых ты скажешь: я не нахожу в них удовольствия, пока не перестали сиять солнце и свет, и луна, и звезды, и не вернулись тучи после дождя. Такое ощущение, что он описывает Москву в ближайшие 9 месяцев. Тучи после дождя, да, то есть это когда вот у нас Москва делится на два периода в своей жизни, в своем календаре. Это когда это очаровательный город весной и летом, и когда это, ну, в принципе, Готэм-Сити из трилогии там про Бэтмена, то есть ужасный город, 9 месяцев. Тучи после дождя. Но самое важное здесь другое. Самое важное здесь, что Соломон говорит: приди к Богу, когда ты молодой. Приди к Богу до того, как ты совершил ошибки. Приди к Богу до того, как станет слишком поздно. Приди к Богу тогда. Потому что, когда ты молодой, тебе кажется, что, ребят, жизнь, наслаждение, мне столько всего нужно перепробовать. И в этот момент нужно просто это принять по вере, потому что кажется, что все против этого утверждения. Наоборот, приди к Богу тогда, когда ты молодой, до того, как не стало слишком поздно, до того, как ты не наломал дров, потому что тогда твоя жизнь будет совсем другой. Я где-то 7 лет назад как-то, мы гуляли с моим отцом, разговаривали, и он сказал: ты знаешь, я очень благодарен Богу за то, что Он нашел тебя. Я был просто в шоке, то есть я не ожидал такого откровения от него, я поворачиваюсь, говорю: подожди, еще раз, о чем ты? Он говорит: ты знаешь, просто мы видели вот траекторию твоего развития в последние годы учебы в школе. Мы видели, что происходит с твоими друзьями. И я понимаю, что мы были бессильны, мы ничего не могли сделать с тобой, мы ничего не могли сделать для того, чтобы повлиять на тебя, никак не могли изменить твою жизнь. А Бог тебя нашел, и Он изменил твою жизнь. Знаете, о чем говорил мой отец? Когда мне исполнилось 30 лет, было это уже очень давно, когда мне исполнилось 30 лет, я разговаривал с моим другом во дворе, и мы начали перечислять с ним ребят, с которыми мы выросли. Больше трети этих ребят больше нет. Вот треть ребят, с которыми ты растешь, молодые, здоровые, спортсмены, их нет. Кто-то погиб в первую чеченскую, кто-то во вторую чеченскую, кто-то на наркотиках погорел, кто-то еще как-то. И ты просто приходишь в ужас, тебе только что исполнилось 30 лет, 30. Не 90, 30. И ты видишь, что людей больше нет. А тем, кому повезло, кто остался жить, как мой друг, с которым мы разговаривали, который прошел и первую чеченскую, и вторую чеченскую, ты видишь, что этот человек не живет. Ты видишь, что его жизнь покорежена. Поэтому помни Создателя в дни юности своей. Прими это решение до того, как будет слишком поздно. Потому что Бог как раз и проявляет терпение. Бог во втором послании Петра мы читаем: не забывайте одного, возлюбленный, для Господа один день, что тысяча лет, и тысяча лет, что один день. Мы привыкли смотреть на эти строки скорее, знаете, в контексте анекдота, когда человек молится и говорит: Господи, я знаю, что для Тебя все богатства этого мира — это все равно, что там 10 копеек. Можно мне 5 копеечек из Твоего богатства? Господь говорит: секундочку. Мы привыкли воспринимать это вот в таких категориях. А Петр пишет дальше: Господь не откладывает исполнение того, что Он обещал, хотя некоторые и называют это промедлением. Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись. Бог ждет вечность для того, чтобы покаялись. Он ждет терпеливо. Когда же этот правильный момент для того, чтобы принять Бога, для того, чтобы покаяться? Сегодня. Сейчас. Сейчас самое правильное время для того, чтобы впустить Бога в свою жизнь. Сейчас самое правильное время для того, чтобы все начать сначала. Сейчас, не завтра, не чуть позже, не через час, не через 10 лет, не через 20. Сейчас, Павел пишет, ведь он говорит, в благоприятное время я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе. Говорю вам, что именно сейчас благоприятное время, и именно сегодня день спасения. Начните с этого. Примите вечность, и тогда вы обретете мгновение. Сейчас, вот именно сейчас, самое благоприятное время для того, чтобы это сделать. Что происходит, когда мы принимаем вечность? У нас появляется возможность для того, чтобы не просто ухватить мгновение, но для того, чтобы прочувствовать мгновение. Мы можем ощущать каждое мгновение жизни так, как не ощущали их до этого никогда. В 38-м псалме мы читаем: «Сердце мое загорелось», пишет Давид. «Сердце мое загорелось, пока я размышлял, вспыхнул огонь, и тогда я сказал своими устами». Он описывает чувства, он описывает эмоции, он описывает, что он не просто живет, он описывает, что он горит жизнью. Огонь горит в его сердце, он чувствует мгновение. Он сказал своими устами: «Покажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих скажи. Дай мне знать, сколь жизнь моя быстротечна. Да, ты дал мне дней лишь на ширину ладони. Мой век, как ничто пред тобою, поистине всякая жизнь лишь пар». Вот мы выходим сейчас из собора. Сейчас такой морозный воздух уже. Можно увидеть дыхание. Оно появляется и исчезает. И жизнь, она такая же. Она как пар. Она появляется и исчезает. Она тянется долго-долго, только когда ты в детском саду, и у тебя тихий час. А потом всю оставшуюся жизнь ты вспоминаешь детский сад и тихий час, и ты думаешь: какой же я был недалекий человек. Как же я не ценил прелести жизни. Тихий час, посреди дня. Тебя заставляют спать. Кто бы меня сейчас заставлял спать посреди дня? Поистине, всякий человек подобен тени. Напрасно он суетится, копит. И вот смотрите дальше. Пишет отец Соломона. На протяжении всей книги Соломон переживает по поводу того, кому достанется его огромное состояние. Пишет отец Соломона. Всю жизнь человек копит, не зная, кому все это достанется? Папа предупреждает сына, только сын не внимает этому предупреждению. Мы принимаем вечность. Мы можем прочувствовать каждое мгновение. Мы можем дорожить временем. Павел пишет и так: смотрите, поступайте осторожно, не как глупые, но как мудрые, дорожите временем, потому что в эти дни много зла. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь Духом. Он противопоставляет две жизни. На протяжении всей пятой главы он противопоставляет две жизни. Одна жизнь, где человек не может насладиться мгновением, не может дорожить временем, постоянно упускает это время из жизни, постоянно проводит либо там в вечеринках, да, когда ты, ну, в принципе, две трети вечеринки, если это хорошая вечеринка, ты не помнишь, что произошло с тобой. Но зато весь оставшийся день ты очень хорошо помнишь, как сильно болит голова. И вот Павел противопоставляет вот этот образ жизни другому образу жизни. Образу жизни, где человек наслаждается каждым мгновением. Где человек осознанно отдает контроль над своей жизнью Духу Святому. Точно так же, как человек, который контролируем вином. Он не контролирует свою жизнь. Он контролируем тем, что он выпил только что. Или выкурил. Или нюхнул. То точно так же человек, который доверяет свою жизнь, контролируем Богу. И теперь появляется эта способность прощать. Появляется способность ставить интересы другого на первое место. У мужей появляется способность любить своих жен так, как Христос возлюбил церковь, а у жен появляется для мужей. Когда женщина исполнена Духом Святым, она подчиняется своему мужу. Это результат ее исполнения Духом Святым. И мы дорожим временем. Мы дорожим тем временем, которое дано нам. Мы не только можем прочувствовать мгновение, но и мы дорожим нашим временем. И точно так же, как Моисей, мы можем просить Бога о мудрости в том, чтобы понимать, как лучше нам расходовать то время, которое отведено нам. Наших дней лет 70, а для более сильных 80. И то большая часть их труд и скорбь, они проходят быстро, и мы улетим. Кто познал силу твоего гнева? Ярость твоя столь же велика, сколь велик страх пред тобою. Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое. Научи нас измерять время. Научи нас не только прочувствовать мгновение, не только дорожить временем. Научи нас ценить время. Дай нам мудрости, пишет Моисей. Когда вечность становится частью нашей жизни, мы можем обрести эту мудрость. В следующий раз мы поговорим с вами про несправедливость. Про то, с чем сталкивается каждый из нас. Абсолютно каждый. С несправедливостью этого мира. Что нам делать с этой несправедливостью? Как ужиться с тем, с чем невозможно ужиться? Принять ли то, что мы принять не в силах? Бороться ли с чем бороться невозможно? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Мы очень часто не хотим думать об быстротечности времени. Потому что расстраивает, нагоняет грусть, тоску, депрессию. Как ни парадоксально это звучит, но пытаясь удержать мгновение, мы неминуемо его теряем. Если вы еще не приняли решение о том, чтобы доверить свою жизнь Господу, сейчас благоприятное время, сейчас вы можете это сделать, сейчас вы можете обрести вечность. С другой стороны, знаете, многие из вас знают, что я учился в Калифорнии, учился 3 года, и вернувшись уже из Америки в Россию, где-то через, наверное, 3-4 года после того, как я вернулся, меня кто-то из моих друзей спросил, говорит, а ты скучаешь почему-то? И вдруг я понял, почему я скучаю больше всего. Я скучал по возможности сесть в машину и через полчаса оказаться у океана. Ну, потому что в Москве нельзя сесть в машину и через полчаса оказаться вообще где-либо. То есть, по большому счету, в Москве ты сел в машину, и, в принципе, через полчаса ты также стоишь в пробке в машине, слушаешь океан по радио. И я понял, что я скучаю вот по этому чувству, по этой возможности. И вот как только я понял, что я скучаю по возможности оказаться у океана через полчаса, я понял еще одну вещь. А я не использовал эту возможность. Я 3 года жил с возможностью того, чтобы в любой момент оказаться у океана или в горах, там, просто с друзьями поехать. И я не пользовался этой возможностью. Я сидел в пустыне, ну, в буквальном смысле, снова в пустыне, где жарко было постоянно, и где смог был такой, что гор, которые там находятся от тебя за километр, ты их не видишь. И вот в этом месте я сидел 3 года. Я понял, что я не хочу, чтобы в моей жизни когда-либо был момент, о котором я буду жалеть точно так же. И, может быть, это не совсем понятно, но, знаете, есть очень, очень тесная связь между этой аналогией и вечностью. Если думать постоянно о тех возможностях, которых завтра не будет, это нагоняет тоску. Единственный выход – думать о тех возможностях, которых завтра не будет, зная, что в твоих руках вечность. Вот когда ты думаешь о том, что завтра этой возможности не будет, но будут другие, и у тебя вся вечность впереди, тогда ты начинаешь ценить то, что у тебя есть сейчас. Ценить так, как ты не ценил этого никогда. И с тех пор, вот когда я понял, что я упустил эту возможность, если я оказываюсь возле моря, возле океана, я использую все возможности для того, чтобы насладиться морем и океаном, просто прогуливаясь, просто дыша этим воздухом, просто наслаждаясь видами, для того, чтобы не сожалеть больше никогда. Потому что в сердце моем есть вечность. И то же самое может делать каждый из нас. Мы можем думать о невозвратности данного мгновения, о быстротечности бытия, о того влияния, которое оказывает данный момент, решение, которое я принимаю в данный момент, на наше будущее. Потому что решения, которые я принимаю сейчас, влияют на мое завтра. Впустите вечность в вашу жизнь. Примиритесь с Господом. Примите Его сейчас. Потому что только приняв вечность, мы можем ощутить мгновение. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, наполни, пожалуйста, наши сердца вечностью, наполни наши сердца осознанием Твоего величия, Твоего могущества. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не принял этого решения. Прошу Тебя за тех, кто колеблется, может быть, сейчас, пожалуйста, дай им смелости покориться Тебе. Прийти к Тебе в тишине своего сердца сказать: Господи, я хочу жить вечно, я не хочу умирать. Прости мне, что я бежал от Тебя. Войди в мою жизнь. Измени меня, прости мне мой грех, мои грехи. Я благодарен Тебе за Твою смерть на кресте. Прости мне мои грехи. Измени меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое мы молимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если вы приняли такое решение сейчас,